Слава Богу. Интересно, были ли счастливы мои бабушка и дедушка, моя мама, когда они воспитывали, растили нас с Антоном? Мы с братом росли без отца, поэтому полностью, вся работа, вся забота о нас ложилась именно на них, на бабушку, на дедушку, на маму. Я помню, что бабушка постоянно целыми днями стояла на кухне за плитой. Мама работала, когда приходила с работы, даже несмотря на усталость, ей еще нужно было дополнительно готовить планы, проверять тетрадки, потому что она работала учительницей. Еще какую-то работу по дому выполнять. Это было действительно очень трудоемко. Учительская зарплата не очень большая, поэтому дедушка тоже подрабатывал. И, ну, как-то вот так мы и проживали день ото дня в труде, в заботах. И какое-то время, определенное время, мне как показалось, что так будет продолжаться и продолжаться, потому что как будто каждый день он повторял предыдущий. Книга Екклесиаста, 1 глава, 2 стих. «Суета, сует, — сказал Екклесиаст, — суета, сует, все суета». В этом стихе слово «суета» повторяется 5 раз. И каждый раз это перевод с одного и того же еврейского слова «хевел», у которого есть два интересных значения. Первое значение – это пустота или напрасно. То есть суета – это нечто пустое или нечто напрасное, на что не стоило тратить время, или время было потрачено, но в итоге не принесло радости. Другое значение – это дуновение дыхания. Представьте себе, как вы где-нибудь зимой или в холодную погоду выходите на улицу, вы выдыхаете воздух, у вас изо рта выходит такой пар, и буквально через мгновение он исчезает. Если помните, еще также апостол Иаков сравнивал нашу жизнь с паром, который является на малое время и потом исчезает. И таким образом, суета – это что-то такое, что очень быстро пропадает, что даже мы не успеваем насладиться этим. И сама наша жизнь суетна, потому что, по сути, она очень недолговечна. И с годами мы понимаем, как скоротечна жизнь, потому что как будто каждый год летит быстрее, чем предыдущий. Но мы постоянно живем с вами в заботах. И у кого из нас небольшой заработок, то часто бывает так, что мы трудимся ради того, чтобы заработать немного денег. Эти деньги мы тратим на то, чтобы купить пищу, одежду, необходимое для жизни все. Пища нам нужна для того, чтобы восполнить в себе силы, а силы нам нужны для того, чтобы трудиться. Таким образом, круг замыкается, и получается, что мы трудимся просто ради того, чтобы трудиться. И так изо дня в день. Это очень сильно утомляет. Конечно, у кого есть семья, любимый человек, дети, то они трудятся и заботятся ради них. И такой труд – это следствие нашей жертвенной любви. Это действительно материнская любовь – это действительно что-то невероятное, потому что это отражение как Божьей любви, как Бог пожертвовал собой ради нас, сойдя здесь, трудясь ради нас, даже умерев ради нас, так и мать, она готова отдать все ради своих детей и иногда готова даже умереть ради детей. Но всегда ли это приносит в жизнь человека счастье и радость? Я прочитаю одну небольшую историю, которую нашел в комментариях к первой книге Екклесиаста. Один христианин увидел на автобусной остановке плачущую женщину. Спросил ее, не может ли он ей помочь. «Я просто устала, и мне все наскучило», — ответила она. «Мой муж много работает, но не зарабатывает столько, сколько нам нужно. Поэтому я тоже пошла работать. Я рано встаю каждое утро, готовлю завтрак для наших 4 детей, даю им еду с собой в школу и еду на работу на автобусе. Еду на работу на автобусе. Потом я возвращаюсь домой, делаю монотонную домашнюю работу, несколько часов сплю и наступает следующий день, такой же, как предыдущий. Наверное, я просто устала от этой бесконечной рутины. Эта женщина любила своих детей, она любила своего мужа. Но, тем не менее, это каждодневная рутина, это которые, дни, которые сменяли друг друга, но никак не отличались друг от друга, это все ее очень сильно утомляло. И насколько я вижу, насколько я помню, даже в моем детстве мы много трудились, но очень мало времени у нас оставалось на то, чтобы как-то просто провести время с семьей для удовольствия, чтобы расслабиться или чтобы насладиться плодами этих трудов. Давайте прочитаем выборочно несколько стихов из книги «Екклесиаста». Первая глава, 3 стих. «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?» 1 глава, 14 стих. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа». И 2 глава и 11 стих. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». В каждом из этих 3 стихов Екклесиаст употребляет одно и то же выражение «под солнцем». И он делает это не просто так. Он говорит о жизни под солнцем. По сути, жизнь под солнцем – это та жизнь, в которой сейчас живем мы все с вами. Это суетная жизнь, жизнь полная забот. Жизнь, в котором постоянно нам нужно трудиться. И жизнь без гарантий. Потому что, кто знает, если мы трудимся сегодня, делаем какие-то накопления, зарабатываем, сможем ли мы этим воспользоваться завтра? Мы, к сожалению, может, к счастью, не властны на завтрашнем днем. Мы не знаем, что будет завтра. И Екклесиаст говорит, что такая жизнь – это суета. Мы не успеваем насладиться тем, что мы делаем. Все слишком быстро проходит. А даже если мы делаем какие-то накопления, то в старости мы просто передаем эти свои накопления, скажем, нашим детям. Но откуда мы знаем, будут ли эти сбережения, эти накопления потрачены хорошо? И потому что бывает много таких случаев, когда родители все дают ради своих детей, верующие родители, а дети все равно почему-то уходят от Бога или начинают вести мирскую жизнь. И как тот блудный сын просто растрачивает все, что им дают родители. И это суета. Суета, потому что как дуновение, дыхание, плоды такого труда, они слишком быстро пропадают. Но что этим хочет сказать Екклесиаст? Иногда считают, что вообще книга Екклесиаста – это какая-то очень депрессивная книга. Ну вот, чтобы я не делал все напрасно, труд напрасен, знания напрасны, даже от мудрости нет толку в итоге. Но в итоге Екклесиаст хочет подвести нас к тому, чтобы мы перестали мыслить категориями под солнцем, перестали думать только о каких-то своих ежедневных рутинных делах, а начали задумываться о чем-то или о ком-то другом. Если вставать на позицию неверующего человека, то я не вижу, честно говоря, выхода из этой ситуации и каким образом вообще неверующему человеку можно обосновать какой-то смысл жизни и именно сделать какое-то логическое обоснование для этого. Но нас, верующих, от неверующих отличает все-таки именно наша вера в Бога. И мы верим в Бога не просто как в какую-то сказку или не просто как в какой-то миф. Мы верим в Бога как личность, в то, что Он хочет с каждым из нас иметь общение и верим в то, что каждый из нас для него не безразличен. Как мы помним, самая большая заповедь – «Возлюби Господа Бога твоего всем своим сердцем». Но каким образом мы можем любить Бога? Если у нас есть близкий человек, мы можем иметь с ним общение. Ну, и с Богом мы можем иметь общение. Мы можем что-то делать для своего близкого человека. Например, жене можно подарить цветы или пригласить на свидание куда-нибудь. Но с Богом мы не имеем такого контакта, как с человеком. Гораздо проще полюбить того, кого ты видишь, кто у тебя рядом, чем Бога, которого мы не видим своим физическим зрением. А нас часто, не то что учат, но можно часто слышать такие фразы, что в жизни христианина Бог должен быть на первом месте. Но мне кажется, что такая позиция не совсем правильная, поскольку если мы ставим Бога на первое место, то что тогда на втором или на третьем месте? Получается, что мы просто отделяем какое-то свое время или какую-то часть своей жизни ради Бога, а вся остальная часть нашей жизни – это жизнь под солнцем, суета. Конечно, у нас есть определенное отделенное время, вот, например, даже сейчас, когда мы собрались здесь на собрании, и если бы у нас не было такой дисциплины, то, наверное, ну, с нашей христианской жизнью ничего бы не получилось. Но Бог хочет от нас чего-то еще, кроме этого строго отделенного времени для Него. Бог хочет, чтобы Он был вообще в каждой сфере нашей жизни. И на первом месте, и на втором, и на третьем. Но тут, скорее всего, гораздо проще сказать, чем сделать, потому что далеко не всегда мы вообще можем думать о Боге. Например, бывает такая работа, где требуется очень сильно быть очень сильно сосредоточенным. И ну, даже у меня такая работа. Бывает вообще, если сильно погружусь в свою задачу, я вообще не замечаю внешнего мира. И даже если кто-то подходит ко мне, что-то спрашивает, я бывает просто не замечаю этого. Однако, если у нас есть любовь к Богу, любовь от всего сердца, то мы будем всегда хотеть проводить с Богом больше времени. И несмотря ни на какие обстоятельства, даже если мы, в принципе, что-то любим, например, у нас есть какое-то хобби, какое-то увлечение, нам очень хочется этим заниматься. Мы постоянно приходим домой, мы планируем, когда же я смогу опять заняться этим делом. В случае же с Богом мы будем искать возможности узнать Его побольше, провести с Ним больше времени. Будем искать возможности встретиться с Ним и чем-то наполниться от Него, узнать Его волю. Но невозможно любить Бога, ничего не делая для Него. Господь побуждает нас к служению, и служение нужно не просто для того, чтобы, ну, например, церковь развивалась. Служение нужно также для нас самих. По сути, если мы любим Бога, нам будет хотеться все больше и больше каким-то образом выражать Ему эту свою любовь. И обычно любовь выражается через дела. Я помню, что когда поступил учиться в Минск, мне тогда было 16 лет, очень долгое время я не мог найти здесь свою церковь. Я не мог ни прилепиться никак. Я пытался ходить в благодать Нагурского, но там как-то не заладилось у меня не получалось познакомиться с людьми. Еще у меня в то время была очень сильно сложно мне было общаться с другими людьми. Просто подойти и познакомиться, я просто всем потом сходила, прежде чем я мог подойти к человеку. На втором курсе мне дали общежитие, и к тому времени, в то время, вообще жизнь в общежитии не очень сильно располагает приближение к Богу, и поэтому я практически от него отошел тогда. Помню, даже мама мне как-то звонила в воскресенье, спрашивала, как у меня дела, пошел ли я в церковь. А я просто говорил ей, что, ну да, хожу на служение, хотя в это время сидел у себя в комнате в общежитии. Даже мог придумать, о чем были сегодня проповеди, чтобы как-то ее убедить, что у меня все в порядке. Но вот примерно в это время у меня начало в сердце расти какое-то беспокойство. И оно все росло и росло. Я сначала очень не понимал совсем, что это такое. Вроде все было хорошо. Я отлично учился. Материально тоже вроде всего хватало. Ну, студентам, в принципе, много и не нужно. Но все-таки чего-то необъяснимого мне не хватало. К тому времени, к концу второго курса, я почти оставил Бога, но по какой-то причине Бог не оставил меня. И обстоятельства так сложились, что на третьем курсе мне уже не дали комнату в общежитии, но как-то через знакомых мне удалось поселиться недалеко отсюда, на улице Передовой, в коттедже, который сдавал Николай Михайлович Малашук, пастор церкви, пастор Амвонической церкви. И более того, почти... все там братья, там только братьев снимали комнаты, все они были верующими. В основном там был брат Сгурского, были братья из Посения церкви, которая сейчас на Щедрина находится. И я как-то начал знакомиться с ними, и поскольку Гефсимания находится буквально в 5 минутах ходьбы отсюда, начал ходить в Гефсиманию. Но я помню, как я пришел первый раз, я сел вот на одно из этих мест, меня отсюда благополучно выгнали, потому что я сел на места для слабослышащих, после чего я сидел вон там на балконе. И я приходил в церковь, но я не видел смысла в этом. Потому что я приходил, я просто сидел на лавочке, и служение проходило, я уходил домой, ничего не менялось, тревога в сердце росла. Помню, начались такие случаи, когда, возвращаясь с учебы домой, я шел, и у меня просто горло подкатывал ком, от которого я не мог избавиться. Я приходил домой, я закрывал дверь и просто плакал, старался как можно тише, чтобы соседи не услышали. Потом шел умываться и выходил ко всем, как ни в чем не бывало. И такое было не один раз. Часто я слышал отсюда слово про проповеди о бесплодных смоковницах, о том, что дерево, не приносящее плода, срубают, бросают в огонь. Это всегда меня как тупым ножом резало по сердцу. Это было очень больно, очень неприятно. Я понимал, что я очень далек от Бога, и что я ничего не могу сделать для Него. У меня ничего нет, я ничего не умею. Но, к счастью, в этой церкви ко мне стал подходить нынешний пастор Александр, а тогда он еще был руководителем молодежи. Он подходил и просто спрашивал, у меня интересовался, как дела. Я ему не рассказывал всего, что у меня было, но в какой-то момент я решил, что была не была, то есть я так дальше не могу жить. То есть я понимаю, что я учусь на отлично, что у меня в этом плане все хорошо, но я понимал, что мне ждет дальше. Ну, выучусь я, ну, получу работу, допустим, успешную. Начну зарабатывать. А дальше что? Я не видел смысла в дальнейшем таком хождении. Но как-то один раз я попросил у Александра помощи, чтобы он мне нашел какое-нибудь дело, которое я мог бы делать в церкви. И, знаете, до этого момента бывали такие случаи, когда мне не хотелось идти в церковь, в Гефсиманию. Это было бессмысленно. Я, опять же, оставался, либо осиживал себя в комнате и ждал, пока все уйдут, чтобы выйти после них в воскресенье, чтобы меня не заметили. Либо, бывало, ссылался на плохое самочувствие, хотя чувствовал себя хорошо. То есть всячески филонил и уклонялся от того, чтобы идти в Дом Божий. Но после того, как начал я делать какое-то дело, все изменилось. Мне уже хотелось сюда идти. Я старался, наоборот, ходить сюда все чаще. Я помню, как я заплетающимся языком спросил Сашу, могу ли я что-нибудь делать. Мне это вообще было не важно, что мне скажут делать, хоть там полы подметать, пылесосить. Без разницы. Он спросил, чем я занимаюсь, кем я учусь. И в результате познакомил меня с братом Русланом, который у нас главный звукооператор, чтобы он мне показал немножко, как сидеть за звуковым пультом. И помню, мы согласились с Русланом, что я подойду к спевке хора, а он подойдет чуть раньше и покажет мне, как аппаратуру. Но Руслан благополучно опоздал. И за то время, пока я его ждал, мне вручили ноты. И таким образом я стал петь в хоре. И я стал замечать, что мне уже не было желания отсиживаться дома. Мне хотелось все больше и больше ходить в церковь. И тогда и до сих пор я считаю, что служение нужно не столько Богу, наше служение не столько Богу, сколько оно нужно нам самим. Служение – это та вещь, которая привязывает нас к церкви. Нам хочется туда идти. И отношение к служению должно быть не такое, чтобы самовыразиться как-то в церкви или чтобы тебя похвалили. И служение успешно в том случае, если оно побуждается нашей любовью к Богу. И в таком случае мы и к Богу также будем близки. И на молитве захочется оставаться, если у нас будет именно правильный подход к служению, если это наше выражение любви к Богу. Иисус в Евангелии от Матфея, 6 глава, с 19 по 20 стих, говорил: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Сокровища на земле, собирание сокровищ на земле – это и есть жить под солнцем. То, чем мы занимаемся. Мы постоянно пытаемся что-то заработать, чтобы получить на земле. Разумеется, это все нужно, потому что мы не можем позволить, чтобы наши родные, близкие, наши дети росли в нищете. Они должны быть чем-то обеспечены. Но Бог нас призывает собирать сокровища на небе. Когда-нибудь задумывались, что это за сокровище? Я когда-то думал, что за сокровище я могу там получить. Ну, там в Библии что-то сказано про нетленные венцы, но я тогда не совсем понимал, да и сейчас не совсем понимаю, для чего это мне нужно, как я это буду использовать. Что-то еще, какие-то вещи, не знаю. Но сейчас я считаю, что самое большое сокровище на небе, к которому мы стремимся, это сам Бог. Бог, который великий, который непостижимый, который когда-то пришел к каждому из нас, коснулся сердца каждого из нас, у которого есть ответы на все вопросы, который может утешать и подкреплять нас даже тогда, когда мы отходим от Него, который видит наши недостатки, но все равно мы для Него важны. И чем больше мы любим Бога, тем больше нам хочется стремиться к Нему, к этому сокровищу на небе. И если мы будем жить не только мыслям категориями под солнцем, но каждый день проживая с осознанием того, что мы стали еще на один шаг ближе к вечности, ближе к нашему Богу, то, возможно, тогда эта рутина ежедневная, она не будет уже для нас так тягостна. И, возможно, в таком случае мы уже станем по-настоящему счастливы. Не потому, что у нас все хорошо, не потому, что у нас есть материальный достаток, дети не болеют и хорошо учатся, а потому что мы будем знать, что там впереди ждет наш Бог. И это то, что отличает нас от неверующих людей. Потому что неверующие люди проживают эту жизнь так, как будто они властны над завтрашним днем, как будто они что-то могут и на что-то могут повлиять. Но часто приходит такая ситуация, когда у нас отнимается все, что мы имеем. Часто приходит болезнь, о которой мы не ждали. И неверующим очень сложно найти выход из этого. Но у нас всегда есть Бог. Никакие болезни, никакие невзгоды, никакие трудности материальные нас от этого Бога не отлучат. И пусть Господь нас сохранит, чтобы мы преображались нашим мышлением, и в нашей ежедневной суете мы учились тому, чтобы Господь присутствовал в каждой сфере нашей жизни, чтобы мы каждый день могли приближаться к Нему, и чтобы мы действительно были счастливы, чтобы мы уже думали о том, как будем жить над солнцем. Давайте помолимся. Великий Бог, мы благодарим Тебя за это время, за эту возможность быть на этом месте. Господи, верю, что мы пришли сюда не просто так. Господи, каждый из нас приходит сюда не просто по привычке, Боже, но чтобы ощутить Твое присутствие. Нам даже не всегда, Господь, нужно слово Тебя, нам не всегда нужны какие-то разрешения каких-то своих проблем. Нам просто хочется ощутить Тебя и побыть рядом с Тобой. Господь, помоги каждому из нас любить Тебя действительно всего сердца, всем своим разумом. Помоги, Господь, каждому из нас пытаться что-то делать для Тебя, Отец. Господи, я знаю, что мое, то, что я делаю для Тебя, оно крохотно и незначительно, Господи, но я не хочу возвращаться туда, на то место на балконе, потому что я понимаю, я помню, как плохо я себя тогда чувствовал, Господи. И если бы не братья нашей церкви, Господь, я так бы остался бы в том состоянии. Но я верю, что Ты побуждал их тогда подходить ко мне. Ты побуждал меня как-то шевелиться, что-то делать, Господь. Благодарю Тебя, что сегодня мы все находимся рядом с Тобой. Господь, пусть еще этот дом молитвы наполняется новыми людьми, жаждущими слышать Тебя, жаждущими познавать Тебя. Пусть, Господи, помоги, Господь, огради нас, каждого из нас от того, чтобы просто привыкнуть к этому, привыкнуть к рождению в дом Твой. Помоги каждому из нас что-то искать, Господи, и чтобы наша жизнь, она была полна не только насущными заботами, не только работой, не только учебой, Господь, но и стремлением к себе. Я сам не совсем понимаю, как этого нужно достигать и что конкретно нужно делать. Но помоги стремиться к этому, Боже, и Ты показывай пути, по которому нужно идти каждому из нас. Господи, я верю, что у каждого этот путь разный, но Ты каждому можешь его показывать. Отец Небесный, помоги всем нам не отвращаться от Тебя, а идти к Тебе, Боже мой, чтобы мы не прожили нашу жизнь напрасно, в суете, под солнцем, Господи, чтобы мы понимали ценность того, к кому мы стремимся. Господи, помоги, Отец, нам прожить жизнь так, чтобы когда мы придем к Тебе, Господи, встретимся с Тобой лицом к лицу, Ты увидел нас и улыбнулся. И это будет самая большая награда за всю нашу прожитую жизнь. Большего, наверное, и не нужно, кроме Твоего ободрения. Отец Небесный, благослови каждого из нас. Пусть Твой Дух Святой живет в сердцах всех нас. Аминь.